По всей вероятности, Балантре намеревался скопить необходимую сумму, а затем отправиться на поиски тех сокровищ, которые когда-то закопал в горах, и если бы он этим ограничился, все обернулось бы к лучшему как для него, так и для нас. Но, к несчастью, он внял голосу своего гнева. Публичное бесчестие, которому он подвергся при возвращении, меня удивляло, как он еще его пережил вообще. Не переставало терзать его, и он был похож на человека, по старому присловию, готового отрезать себе нос, чтобы досадить своему лицу. И вот он сделал себя всеобщим позорищем в расчете, что бесчестие падет и на милорда. В беднейшей части города он выбрал уединенный дощатый домишко, полускрытый в тени акации. По фасаду стена была прорезана, как в собачьей конуре, и перед отверстием устроено нечто вроде широкого прилавка, на котором прежний владелец раскладывал свои товары. Должно быть, это и привлекло внимание Балантре и, возможно, внушило ему все дальнейшее. Оказалось, что на борту пиратского судна он обучился владеть иглой, по крайней мере, в той степени, какая ему нужна была, чтобы разыгрывать роль портного. А именно в этом-то и была соль задуманного им мщения. Над конурой появилась вывеска, гласившая: «Джемс Дюри, ранее владетель Балантре, починка и штопка одежды, Секундра Дас, разорившийся джентльмен из Индии, ювелирная работа». И вот под этой вывеской, поджав ноги по-портновски, сидел на прилавке Балантре и ковырял иглою. Я говорю «ковырял», потому что клиенты приходили главным образом к Секундре, и шитье Балантре было более под стать пряже Пенелопы. Он бы никогда не заработал таким образом и на масло к своему хлебу, но с него довольно было и того, что имя Дюри красовалось на этой вывеске, и что сам наследник славной фамилии сидел, поджав ноги калачиком, как живой укор братниной скупости. И затея его частично удалась, потому что по городу пошли толки, и возникла целая партия, враждебно настроенная по отношению к милорду. Благосклонность к нему губернатора делала милорда только беззащитнее, а миледи, которая никогда не пользовалась особой симпатией в колонии, стала мишенью злостных намеков. В женском обществе, где так естественно разговоры о рукоделии, ей нечего было и думать заговорить о шитье. И сколько раз, бывало, я видел, как она возвращалась вся красная и навсегда зарекалась ходить в гости. Тем временем милорд жил в своем благоустроенном поместье, поглощенный хозяйством, пользуясь расположением близких и безразличный к остальному. Он пополнел. Лицо у него было оживленное, озабоченное. Самая жара, казалось, не тяготила его, и миледи, забывая о собственных невзгодах, денно и ночно благодарила небо за то, что отец оставил ей в наследство этот райский уголок. Из окна она видела, какому унижению подвергся Балантре. И с этого дня как будто обрела покой. Я, напротив, был далеко не спокоен. С течением времени я стал замечать в милорде не совсем здоровые черты. Он, несомненно, был счастлив, но основания для этого были его секретом. Даже находясь в лоне своей семьи, он непрестанно лелеял какую-то затаенную мысль. В конце концов, во мне зародилось подозрение, как она ни была недостойна нас обоих, что у него где-то в городе есть
любовницам.